Итак, доброго дня, дорогие радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых». Передача о насущных вопросах моего молодого поколения, и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы говорим на тему «Молодежь и классическая музыка». Казалось бы, два несопоставимых понятия, но тем не менее. У нас в гостях Анна Гагулина, пианистка, преподаватель и также автор собственного музыкального проекта. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Маша.
В первую очередь, какой вопрос, наверное, хочется поднять, это разобраться, что же все-таки входит в понятие классической музыки. То есть мы называем классикой, например, Баха, который жил на рубеже 17-18 веков, и в то же время Рахманинова, который жил на рубеже 19-20 века. То есть вот какие-то все-таки рамки. Какие это авторы?
Ну, если так вот прям совсем просто объяснить, что такое классика, для меня это та музыка, которая выдержала испытание временем. То есть баховская музыка, она впадала в забвение, когда творил, собственно, Иоганн Себастьян Бах. Его музыка была популярна в том смысле, что, ну, вот он творил, его, ну, как бы ему заказывали музыку, поэтому она и была популярна. Вот. Потом вперед вышли его сыновья, и почти 100 лет никто не исполнял музыку Баха. А потом произошло совершенно неожиданное событие, то есть музыка его сыновей как раз-таки все, она отпала, она уже является, по сути, второстепенной, а вот музыка Иоганна Себастьяна Баха ценится до сих пор. Вот, поэтому мы можем смело говорить, что Иоганн Себастьян Бах, он классик, он выдержал испытание временем, да еще каким временем, да, уже почти там 300 лет, даже уже больше, его музыка пользуется популярностью, мы находим в ней какие-то смыслы, и что-то каждый человек может найти свое сокровенное. Да? Вот, теперь, что касается Рахманинова. Ну, интересные вы примеры привели. Его музыка вообще всегда была на пике популярности. И есть такие композиторы, которые, когда вот они творили, их музыка была популярна, а потом они уходили, и все. И вся популярность уходила вместе с ними. Так не произошло с Рахманиным. Она, наоборот, также пользуется у нас успехом. Она для нас искренняя, своя, искренне русская. Вот. Поэтому, если прям совсем обобщать, то действительно классика – это та музыка, которая выдержит испытание временем после ухода композитора.
А каких вот еще композиторов мы можем назвать сейчас?
Ой, у нас эфирного времени не хватит.
Ну, например, вот начиная с самых ранних классических произведений и современных, более-менее.
То есть, я правильно понимаю, все-таки вы хотите услышать какие-то рамки?
Да.
А рамки у нас определяются тем, что у нас находят ученые-музыковеды. То есть самые ранние произведения, насколько я помню, это у нас век эдак 15-й. 15-й, 16-й век, то есть было принято раньше в эпоху Средневековья не указывать автора. То есть мы можем найти какие-то образцы музыкальных произведений, вот, но мы совершенно не знаем, кто написал, потому что было ну, не камильфо, не принято указывать автора, потому что этот талант был дан человеку Богом. И поэтому ты никто, талант дан тебе свыше, зачем указывать, кто написал?
Я этого не знала.
Да, действительно, так было принято. Вот, поэтому как только появляется авторство, вот примерно с этого времени мы и можем говорить о классической музыке. То есть это примерно рубеж 15-16 веков. Вот. Ну, самыми такими известными композиторами ранними, которые вы, например, тоже знаете, ну, вот Ренессанс, эпоха Возрождения, ну, в принципе, Антонио Вивальди, да, там была еще школа полифонистов. Ну, в общем, я, конечно, сейчас не буду грузить слушателей. Ну, в общем, давайте ограничиться так. Давайте точно век 16 и заканчивая, наверное, ну, конец 20 века. Потому что 21 век — это все-таки это наши современники, да. То есть сейчас мы не можем сказать, что они классики. Это сложно, потому что пока еще они не выдержали самое главное испытание.
А вот из конца 20 века кого мы можем назвать?
Ну, смотрите, у нас есть наша прекрасная современница София Асгатовна Губайдуллина. Она до сих пор живет. Это женщина-композитор, по сути, женщина-легенда. Она сейчас живет в Германии, но регулярно приезжает на свою родину, в Татарстан, где проходят фестивали ее имени. То есть, в принципе, зная, когда проходит фестиваль, можно прикоснуться к живой легенде. Вот, вам, пожалуйста, живой пример. Есть композитор, который преподает в Московской государственной консерватории, тоже наши современники. В принципе, их тоже уже причисляют к классикам. Много ушедших композиторов, недавно ушедший Слонимский. Наш современник, опять-таки, еще живущий, Родион Щедрин. Конечно же, известное имя, что это я так. Вот, то есть, в принципе, все это сейчас живет, движется, работает.
Угу. Вот вы уже сказали, что классическим произведение становится, если оно выдержано времени и по-прежнему любимо.
Угу.
Современные произведения, которые сегодня, наверное, являются массовыми, могут ли они стать классическими? Там, через года, через века?
Вы имеете в виду эстрадную?
Да.
Ага. Ну, смотрите, здесь надо понимать, что музыка претерпела такое же разделение, как и многие и искусства, и вообще направления видов человеческой деятельности, да. Мы уходим в более такую узкую специализацию сейчас. Вот, поэтому эстрадная музыка — это эстрадная музыка. Она начала свое существование, ну, насколько я понимаю, века эдак с 19-го можно считать, да, ну, все-таки вот эти вот городские романсы, в принципе, сюда можно отнести, да, которые стали популярными и популярны до сих пор. Ну, конец 19 века, 20 век — это расцвет эстрадной культуры, и 21-й — то, что мы видим сейчас. Это все-таки своя отрасль, которая к нам, ну, я не берусь ее судить и не берусь говорить, что у нас останется нашим потомкам, а что нет, что у нас будет популярно или так и останется. Исполнилось и забыли, что называется. Вот. Поэтому мне сложно сказать, честно. Просто потому, что это другая отрасль.
Поняла. Вот по вашим наблюдениям, молодые люди как сегодня воспринимают классическую музыку?
А это как подать? Ну, то есть, смотрите, я, например, человек, долгое время меня считали гуманитарием. Просто потому, что у меня не было преподавателя, который бы мне интересно объяснил математику. Вот я считаю, что с классической музыкой та же самая история. Можно абсолютно занудно рассказать о безумно интересных произведениях, ну, например, Эдварда Грига. У него есть прекрасная сюита «Бергюнд». Да? Прекрасная музыка, но я могу про нее рассказать так, что вы в жизни больше никогда ее не поставите и не послушаете. Да. А могу рассказать так, что это, вообще-то говоря, очень психологическое произведение, да, оно вытаскивает очень много пороков человеческих, и, вообще-то говоря, очень много интересных и женских, и мужских образов, и давайте в этом покопаемся. Вот. А может быть, он вообще себя изображал. Ну, то есть можно заглянуть с тех самых точек зрения, которые будут интересны современной молодежи. Вот. И вообще, я считаю, что нужно быть очень, как вам сказать, сопереживающим своему зрителю. Ну вот, например, у нас был как-то концерт, который мы назвали «Как дослушать оперу до конца и не сойти с ума». Я считаю, ну, как бы не просто потому, что я занималась организацией этого концерта, а, в принципе, это шаг навстречу зрителю, потому что мы понимаем, что слушать оперу тяжело, что нужно сделать, чтобы ее дослушать, и как минимум, что нужно сделать, чтобы она понравилась, чтобы еще раз вернуться. Поэтому к молодежи нужно подходить именно с этих позиций. Нужно понимать, чем она сегодня живет, и говорить на их языке.
Но она заинтересована в том, чтобы слушать классические произведения, узнавать о них?
Я думаю, что не все. Опять-таки, в силу того, что наше общество очень погрязло в своих стереотипах. То есть мы очень часто думаем, что классическая музыка — это что-то архаичное, это что-то практически неинтересное. Это вообще музыканты из консерватории — это такие молодые люди, которые ходят в очках, значит, смотрят в пол, ничего не видят вокруг себя, вот, говорят на непонятном языке, восторгаются какими-то симфониями, слушают что-то тоже и такой же непонятный играют. Да, но я сейчас назвала, наверное, 90% всех штампов. Вот. И вообще все почему-то думают, что классика — это такой общепринятый тоже набор произведений, а их столько, что за человеческую жизнь не переслушать. То есть, опять-таки, я вам сказала, что у нас с 16 по 20 век. Вы представляете, сколько там было композиторов? Я ведь изначально правильно тоже сказала, что у нас эфирного времени не хватит всех перечислить. И это правда. а каждый композитор написал, ну, очень много произведений. Один только Иоганн Себастьян Бах почти 1000 произведений написал. Угу. Я сильно сомневаюсь, что в разбеге 400 лет невозможно найти что-то такое, что тебе не будет близко. Поэтому я думаю так, что есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы послушать классику, а есть те, кто просто мало о ней знает, поэтому и не очень заинтересованы.
А вот чтобы заинтересовать молодого человека, вы уже сказали, что это смотря как подать, да, классическое произведение. А зависит ли, например, интерпретация этого произведения? То есть можно же сыграть, как оно написано, а можно что-то привнести свое или чтобы вот как-то его разнообразить?
Безусловно, вы правильно говорите. И вообще работа артиста — это очень сложное явление, я вам как человек играющий могу сказать. Можно сыграть одно и то же произведение абсолютно по-разному. Вот сегодня я себя хорошо чувствую, у меня приподнятое настроение, поэтому у меня там бойкие произведения пойдут активнее, да, я буду полна энергии, я буду выплескивать ее в зал, а завтра у меня будет какое-нибудь легкое недомогание, я там не высплюсь или еще что-то. Вот, и у меня больше пойдут такие лирические произведения. Вот, бывает и то пойдет. Ну, в общем, да, действительно, личность исполнителя, она играет огромную роль. Есть исполнители, которые вообще не любят взаимодействовать с залом. Все-таки момент исполнения произведений — это всегда работа со слушателем, такая вот бессловесная, бестелесная, да, а вот все-таки надо что-то сделать. Вот, ну и тоже вы правильно сказали, можно привнести что-то свое, но тут мы всегда натыкаемся на такой интересный момент. Есть споры, которые до сих пор не утихают, по поводу того, что композитор, вообще-то говоря, был, ну, назовем это так, не дурак. Вот, и он все, что хотел, он написал, да. Он написал все обозначения, они прописывают, где сыграть погромче, где сыграть потише. Вот, и, в общем-то, исполнителю остается все это, в принципе, точно выполнить. Что еще нужно? Это позиция одной части, значит, музыкантов, исследователей. Есть другая часть, которая говорит, что, ну, вообще-то говоря, так получится, что все будут играть одинаково. И, вообще-то говоря, личность интерпретатора, она, ну, как-то же вообще должна проявиться. Вот, я не за белых, не за красных. Вот, я где-то посередке, потому что во всем нужна мера, как всегда. Вот. И можно сыграть очень точно все то, что написал композитор, и это будет слушаться свежо, актуально, и это затронет. А можно что-то там свое такое наворотить, и прям чувствуешь, как у тебя в зале засыпают все. Все уже там что-то шуршат, кашляют, чихают, роняют. Вот, поэтому надо всегда очень внимательно относиться к этому вопросу.
А вот, например, такой момент, когда добавляют современную обработку к классическому произведению, например, там какие-нибудь барабаны добавляют, или вот как-то звуковые эффекты.
То есть наоборот, к классическому произведению что-то такое современное добавляют. Если это сделано со вкусом, если это сделано интересно и при этом с уважением все-таки к классике, то почему нет? Это же как рассматривать, ну, сейчас очень много в Инстаграме, я, кстати говоря, видела, Мона Лиза, ее одевают там в джинсы, в косуху, да. Есть очень много таких картинок, известные там «Девушка с жемчужной сережкой». Это все зависит от того, как мы относимся к изначальному произведению. Если мы с уважением относимся к оригиналу, и вокруг него мы создаем какую-то современную обстановку, то, в принципе, это имеет место быть. Если же наша задача как-то больше выставить джинсы и косуху, и только потом уже на заднем плане ту же Мона Лизу, ну, конечно, это будет не очень.
Поняла вашу позицию. Такой еще вопрос хочется задать. Влияет ли уровень образования на понимание и восприятие классической музыки? Грубо говоря, чем умнее человек, тем, так скажем, элитарнее его вкус.
А уровень образования вообще в целом, да?
В целом.
Ну, тут тоже интересный вопрос, потому что есть люди, которые вот как-то с рождения у них есть понимание и, ну, вот какая-то такая тонкая душевная организация, может быть, это так обозвать. Им не надо особо долго объяснять, что там статуя Микеланджело — это гениально.
Угу.
Им не надо объяснять, что музыка Моцарта — это прекрасно. Они это на каком-то интуитивном уровне уже ощущают. И такие личности есть и среди детей. Вот, например, у меня есть ученики, которые там в 6-7 лет, они понимают это на каком-то вообще непонятном уровне. То есть откуда это может знать 6-летний, 7-летний ребенок? Да ниоткуда. Ну, хорошо, может быть, это идет из семьи, да, но тут ведь ни о каком образовании не идет речь, да. Вот. Потом в школе есть реально понимающие школьники там средних, ну и особенно старших классов, если это взращивать, да. Вот. Сейчас во многих школах есть прекрасный предмет, я считаю, мировая художественная культура. Mm-hmm. Замечательный предмет, но все опять-таки зависит от педагога, да. Вот. Но идея мне очень нравится. То есть, в принципе, школьникам пытаются объяснить какие-то основные вехи развития искусства, развития культуры. Это здорово. И то, что закладывают эти семена, которые, возможно, потом прорастут, это прекрасно. Вот. Ну и понятное дело, что когда человек приходит в высшее учебное заведение, здесь уже мы говорим про осознанность. Я считаю, что здесь уже не про образование мы говорим, что здесь, в принципе, человек должен себя осознавать в целом. Осознавать, зачем ему нужна культура, зачем ему нужно искусство, зачем ему ходить в театр и зачем ему интересоваться выставками.
Угу.
Да? Вот. Мне кажется, тут вопрос об образовании, он немножечко вторичен. Хотя, безусловно, наличие высшего образования может сыграть очень даже неплохую роль. Вот.
Угу. Вот вы сказали про урок МХК. Угу. Я помню, у меня был такой урок, угу. И как раз-таки мы слушали на нем уже названного вами Грига, Пиргюнд. Угу. Это было потрясающе. Вот у меня прям ассоциации возникли. Такой общий, наверное, вопрос. Зачем сегодня молодому человеку классическая музыка?
Ну, во-первых, это наша история. Да, это все равно, что задавать вопрос, зачем мне интересоваться историей.
Угу.
Да, во-первых, это наша история, это развитие человеческой мысли. Я твердо убеждена, что композиторы, когда вот они творили, они в музыку вкладывали мысли своей эпохи. Они вкладывали все то, что их волновало. То есть, по большому счету, они, ну, мало кто из композиторов задумывался о том, что вот, я творю вечность, да. Как правило, они всегда говорили со своими современниками и уже потом, опосредованно со своими потомками, да, о том, что их тревожит. Вот. Поэтому вот эта вот связь с нашими предками, это вообще очень интересно и важно. И потом, когда мы говорим о вот этих вот мыслях, да, наших предков, возможно, в этих вот размышлениях мы найдем какие-то ответы на свои вопросы. Ведь когда мы слушаем музыку Шостаковича, небезызвестного композитора, который творил там в эпоху Великой Отечественной войны, его величайшая симфония, седьмая ленинградская, это же просто то, как видит человек происходящее вокруг. То есть он нас погружает в эту атмосферу ужаса и катастрофы Великой Отечественной войны. Я считаю, это настолько важно сейчас вот молодым людям слушать, узнавать, потому что наши ветераны, они все равно с каждым годом уходят. Дата становится все больше и больше. Вот в этом году уже 75 лет. Нам важно сохранить эту память. Нам важно сохранить память не только Великой Отечественной войны, нам важно сохранить память нашей гражданской войны, да, о революции, что происходило. Надо вообще трезво оценивать, что это было. Поэтому я считаю, вот именно за этим нам и нужна классическая музыка.
Сейчас хочется плавно перейти к проектам, которые вы проводите. Mm-hmm. Что это за проект?
Ну, по сути, это вот как раз популяризация классической музыки. Мы обозреваем различные эпохи, мы стараемся заглянуть на привычные вехи развития искусства с необычных ракурсов как раз. Вот. У нас сейчас реализуется два проекта. Первый он городской, он поддерживается моей основной работой, детской музыкальной школой номер 3 имени Шостаковича. И у нас две площадки функционируют. Это как раз у нас в школе, в концертном зале, и в культурно-просветительском центре «Царский». Вот мы уже провели, страшно сказать, 6 концертов уже. У нас остается 2, и вот они пройдут в апреле. Вот мы берем, как правило, какого-нибудь одного композитора, может быть, небольшую группу, и рассказываем вот об их творчестве. То есть вот буквально в феврале у нас в «Царском» был концерт, соревнование Моцарта. Мы рассказывали про концерты для различных инструментов с оркестром Моцарта. У нас был струнный квартет из филармонии, солисты и студенты Уральской государственной консерватории. То есть, в принципе, у нас уровень исполнительский очень даже высокий и интересный. Вот. Ну и плюс, конечно, мы берем всегда интересные и не затертые такие темы. Вот. Это у нас городской проект. А есть еще межрегиональный, который у нас выиграл грант фестиваля «Таврида Арт». Да, у нас, значит, проводится в 2 регионах, собственно, в Свердловской области и в Республике Башкортостан. Тоже у нас уже прошло 3 концерта, остался у нас 1 апрельский. И вот тут мы, конечно, уже прямо откровенно все посылаем для молодежи. То есть первый у нас, я уже говорила, как дослушать оперу до конца и не сойти с ума. Второй у нас был в Уфе. Он назывался «Импрессионисты», Мане, Дебюсси и другие хипстеры. Вот. И третий концерт у нас был вот недавно в марте. Он назывался «Главная женская роль». Вот, ну и четвертый мы планируем, пока не буду раскрывать всех карт, но он будет в Уфе, это у нас будет финальное мероприятие. То есть тут мы действительно уже привлекаем молодежь, мы действительно говорим на их языке, и я бы даже сказала, у нас такой жанр а-ля стендап, музыкальный стендап, да, то есть мы с моей соведущей Евгенией Ядренкиной приглашаем зрителей к диалогу, мы сами идем в зал, мы с ними взаимодействуем, ну и, конечно же, опять-таки у нас выступают очень хорошие исполнители, молодые, такие же зеленые, как и мы, такие же заинтересованные.
А это какой набор инструментов?
А вообще любой. То есть у нас на первом мероприятии у нас были в основном оперные певцы. Ну, поскольку это опера, соответственно, оперные певцы. На втором концерте у нас была инструментальная музыка, фортепиано, виолончель, то есть такой классический набор. На третьем концерте мы вообще разошлись, мы пригласили квартет народных инструментов 13 струн и показали, что народные инструменты могут звучать очень интересно, сочно и классно. Вот, я прям действительно вот именно такими словами могу охарактеризовать их исполнение. Вот. Дальше у нас также было фортепиано, у нас была флейта, и у нас был голос. В общем, мы привлекаем все. И вот на четвертом мероприятии у нас будет джазовый квартет. Так что мы постараемся затронуть, ну, максимальное количество инструментов и исполнителей.
Как это здорово! Теперь мне захотелось ходить.
Приходите обязательно. Да.
Ну, вот такие вот мероприятия молодежь уже, естественно, воспринимает совершенно иначе.
Ну да, но с другой стороны, есть проблема того, что когда мы собираем зал, есть вот этот вот момент такого предвзятого отношения, что классика, да, что же там будет, вроде название интересное, но ну вот как-то вот есть такой момент недоверия, подозрения. Mm-hmm. Вот для этого мы, конечно же, завели группу в социальных сетях и в Инстаграм, и ВКонтакте, где можно пообщаться с нами, посмотреть на нас, что мы, в общем-то, совсем живые люди, mm-hmm. нормальные, готовые к диалогу.
Mm-hmm. Мне кажется, можно долго, конечно, говорить о музыке, но я, наверное, задам последний вопрос. Uh-huh. Анна, что вы можете пожелать молодому поколению?
Да, хочется много всего пожелать. Ну, в первую очередь, я, конечно же, хочу пожелать, особенно в такой сегодняшней напряженной обстановке, здоровья. Здоровья вам и вашим близким. Вот, поскольку у нас сейчас идет Великий пост, я желаю всем легкого продолжения и, соответственно, окончания поста. Вот, желаю вам найти себя и, конечно же, найти свой путь к Богу. Вот, ну и что касается, наверное, искусства, я хочу пожелать избавляться от штампов, поскольку молодежь — это всегда те люди, которые ломают каноны, да, которые идут вперед. Поэтому я желаю современной молодежи избавляться от этих штампов, искать новые пути, искать новые возможности и посещать различные мероприятия, коих в Екатеринбурге оказывается очень даже много.
Спасибо вам большое, Анна. Я напомню, что у нас в гостях Анна Гагулина, пианистка, преподаватель, автор музыкальных проектов. Спасибо вам еще раз. И мы говорили на тему «Молодежь и классическая музыка» в передаче «Время молодых».